Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость, и все-таки Сергей, позвольте вас называть историком. Ну, журналист, исследователь. Итак, у нас в гостях Сергей Кредов, журналист, писатель, исследователь.
Автор исторических исследований.
Автор исторических исследований. Рекомендую всем его книгу «Дзержинский». Это очень интересный именно исторический труд. Не лай, не виск, а исследование хорошее. Тема сегодняшней лекции и беседы – была ли альтернатива Великому Октябрю? Потому что все же прекрасно знают, что царская Россия, на деревьях росли золотые червонцы, рабочие получали по 5000 рублей золотом в месяц и питались черной икрой. Итак, прошу. Сергей.
Да, здравствуйте. Альтернативы, разумеется, были. Вопрос, понравятся ли нам эти альтернативы.
Речь идет именно об этом.
Да. Вот, я когда сегодня ехал на эфир сюда, я вот о чем подумал, что на удивление вот в наше прошлое, в советское прошлое, которое уже немножко мы начинаем забывать, очень мало обсуждалась эта тема «Альтернативы Октябрю». То есть считалось, что альтернатива — это царь, помещики и так далее. Да, да, так и в песне пелось. Белая армия, черный барон, снова готовит там царский трон.
Но! Да. Но от тайги.
Но от тайги до британских морей, поскольку ну, здесь была игра на всеобщей ненависти к царю и к власти помещиков.
Все-таки что-то было.
Это
не
была
так.
Умелая пропаганда, да. Но поэтому, в принципе, люди. Многие и тогда, и сейчас считают, что если бы не победа Октября, то, очевидно, царь, помещики, что-то такое, была альтернатива. И все сразу, естественно, обращаются к 1913 году, где все было, как вы сказали, все ели черную икру и так далее, и так далее.
Извините, Сергей, помните, Остап говорит Кисси: «Батистовые портянки носить будем, крем Марго кушать».
Да. Вот. Ну и, конечно, и в 1913 году, как мы знаем, в жизни была намазана медом. Вот. Но сейчас речь не об этом. Ведь важно ведь что отметить, что да, темпы развития России были очень высокие, но они были ниже, чем у наших конкурентов. Вот ведь что важно. Если вы увеличиваете промышленное производство, допустим, за 10 лет в 3 раза, это замечательно. Но если ваши конкуренты увеличивают в 5 и в 10 раз, это очень плохо. Значит, вы увеличиваете свое отставание, и у вас все меньше и меньше шансов в грядущих конфликтах. Вот. И развитие России ведь тогда шло во многом за счет привлечения иностранного капитала. Казалось бы, ну, это замечательно, иностранный капитал приходит, мы все люди цивилизованы, мы этого не боимся. Но ведь расплата пришла, и она пришла именно в мировую войну. Ведь в 1917 году только ребенок не понимал, что Россия не может больше воевать. Это знали все абсолютно политики того времени. Все это, даже послы иностранные информировали свои правительства, что Россия не может воевать, если мы немедленно не выйдет, то начнется революция, бунт, что-нибудь такое. Вот, и туда, в Англию, там, во Францию ездили делегации с просьбой разрешить выйти из войны. Но, разумеется, странам Антанты, нашим союзникам, совершенно не улыбалось, что...
Это к вопросу о самостоятельности.
Да, что не улыбалось, что немецкие дивизии обрушатся на их фронт, правильно? Зачем им это надо? Воюйте, ребята, хотите, мы вам дадим еще кредиты военные, хотите еще. Только воюй, воюй, Россия, нам... Вот как шел разговор, и поскольку влияние фактически России к тому времени уже утратило суверенитет, утратила, вот, то вот этим людям, которые действительно понимали, что воевать больше нельзя, они никуда не могли деться просто, вот. То же самое касалось и вопроса о земле. Допустим, все понимали, что уже совершился фактически черный передел, что помещичья земля уже в основном в руках у крестьян, большей части, еще до прихода всяких большевиков в 1917 году. Но Так-то оно так, но помещики тоже не дураки. Они уже фактически свои земли, которые были отняты, они заложили в банки. А банки-то иностранные, те же французские банки. У нас, я боюсь ошибиться, но, по-моему, у нас из 7 банков каких-то крупных в России штук 6 находились полностью под влиянием иностранного капитала. Вот. Вот. А банкам, естественно, тоже совершенно не нужно, чтобы реализация лозунга «Земля крестьянам». Поэтому и с землей ничего не получается. Вот. Поэтому мы, вот этот весь 17-й год, и продолжалось вот это гниение, то есть расплата за нашу утерю нашего национального суверенитета, фактически. Ну, это такое предисловие небольшое. Вот. И в продолжении, наверное, тоже следует сказать, просто для понимания дальнейшего разговора, что часто можно слышать, что Россию царскую, плохая она была или хорошая, но ее развалили революционеры. Революционеры, оранжевые угрозы тогдашние, вот, и люди, mm-hmm. которые отстаивают эти теории, они, я так полагаю, не очень рассчитывают, что такие утверждения будут очень нравиться руководящему уху, так сказать, нашего руководства.
Конечно.
Вот, все что угодно, только не революция, чтобы не повторился 17-й год и так далее. Вот, но правда это заключается в том, что революционеры, ну и в частности большевики тем более, не имели практически никакого отношения к развалу России. Почему? Потому что действительно террор, который действительно ужасал правительство, эсеровский террор, которые были наследниками народовольцев, себя считали, он, пик этого террора приходился на там, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й года. Вот, в 8-м году он резко пошел на спад, просто резко. Почему? Это потому что был разоблачен Азеф, руководитель боевого крыла эсеров. То есть главный террорист страны оказался провокатором полицейским. Это нанесло страшнейший удар по имиджу...
Ну, агентом.
Агентом охранки.
Агентом охранного отделения.
Да. Вот, это вызвало жуткий скандал, полнейшее разочарование. Уже фактически эсеры тогда уже и свернули свою деятельность террористическую. Остались только такие разовые акции, типа убийства Столыпина, там, другая там ветвь эсеров проводила. Но это уже не савенковцы, так сказать. Да? Вот. Уже тогда революционная деятельность резко пошла на спад. И вообще даже после 7-го года фактически власть в стране напоминала диктатуру. Но с началом мировой войны вся политическая деятельность в России вообще прекратилась. Не только революционная, вся. Дума перестала, она там 20 с лишним года не собиралась. Обмен информацией прекратился. Все эти поездки за рубеж и обратно революционеров, распространение литературы, западные наши союзники, многие революционеры просто в тюрьмах сидели и так далее. Вот. Поэтому в России была тише да гладь в этом смысле. И на этот счет интересующиеся могут почитать очень интересную книгу Константина Глобачева, называется «Правда о русской революции». Это очень умный жандарм, написал великолепную книгу. Вот, он возглавлял Петроградское охранное отделение.
Я с вашей подачи ее, пролистал, пока только пролистал.
Да.
Очень полезно.
Да, и вот, и он там говорит, мы с началом войны мировой, мы счастью своему не могли поверить. Вот эти страшные эсеры, которые затерроризировали страну, люди боялись министрами становиться, потому что тебя тут же за тобой начинали охотиться. Они вдруг исчезли, их просто как растворились. И он напишет такую фразу. «О себе из революционеров только немного напоминали большевики, которые что-то со своей антивоенной агитацией. А вообще была тишь да гладь». То есть вот эти годы царь делал просто что хотел со страной, кого хотел, назначал. Вот. И результатом этой деятельности стало то, что в результате вот этого отрицательного отбора кадров на ключевые должности заняли люди абсолютно, либо уже престарелые, вроде премьер-министра, например, да, в 17-м году, либо, как министр внутренних дел Протопопов, просто сумасшедший, и так далее, и так далее.
Или воры.
Воры, сейчас как-то, мне кажется, все-таки не...
Сейчас такого
поменьше, слова нет. Поменьше все-таки было, да. Вот. Но, тем не менее, люди абсолютно неадекватные. И это уже общеизвестный факт, что ведь произошел верхушечный переворот. Царя же убрали генералы. Они пришли к выводу, что царь не даст им закончить победоносную войну. Монархисты совершили переворот. Они просто не ожидали, что они тем самым упраздняют монархию в результате ряда событий.
Сергей, у меня к вам вот какой вопрос. Ведь большевиков было не то, что катастрофически мало, а просто почти совсем не было. Как они могли агитировать на фронте, в казармах, на улицах?
Так, а на фронте во время войны и эсеры никто не агитировал, ведь солдатские комитеты появились после февраля, там бы сразу к стенке прислоняли, не было никакой агитации, вот, поэтому я и говорю, что Россия просто сгнила в части своей вот этого управленческой строя, и, в принципе, я думаю, что уже, может быть, некоторые со мной согласятся, что очень похожие вещи произошло ведь и с Советским Союзом, я имею в виду с номенклатурой советской, этого мы уже были очевидцы. Тоже ведь не под какой там внешней угрозой. Не Сахаров же и Солженицын развалили Советский Союз.
Ну, вы сами смеетесь.
Ну, сами, это 1%, знали, кто это такие, я именно так актуально читали этих людей. Вот. То есть, не буду сейчас углубляться, отвлекаться от темы. Здесь важно отметить, что к концу 2017 года Россия, как государство, уже практически развалилась без всякого участия большевиков, которые...
Так осенью 2017 года. Наверное, Сергей, они же и не поспели к развалу-то.
Они и хотели бы в этом поучаствовать, да, но у них не было просто такой возможности.
Да,
да. В силу разных причин, они, мы помним, что в августе их лидеры просто скрывались в подполье, люди сидели в тюрьме, просто
не было. А в феврале их просто вообще здесь не было.
Да, в июне был небольшой всплеск активности. Да. Вот, но тогда речь о захвате власти не шла, просто революционные солдаты и матросы бегали по Питеру и спрашивали, кто будет брать власть. Скажем, подбегали, будешь брать? Все боялись, в том числе и к большевикам, которые тогда были не готовы. Бери власть. Есть известная картина, когда берут за шкирку лидера эсеров Чернова. Бери власть. Страшно. Вот. Вот это важно отметить, что к концу 2017 года Россия пришла уже в полностью таком, так сказать, развалившемся состоянии. Вот. И, ну, можно во многих красках описывать это положение. Там рубль упал, там, не знаю, в 4 раза, притом только за год. А перед этим он, по-моему, уже раза в 3 упал с начала войны. Вот. 10 миллионов беженцев, немцы же наступают, правильно, в центральные регионы. Там жертвы, боевые потери русской армии в течение 3 лет составляли 150 тысяч человек. Можете, ежемесячно, можно себе представить? Уровень, масштаб трагедии. Это каждый день, каждый месяц происходила Бородинская битва. Вот фактически, каждый месяц. Вот, это, ну, была действительно национальная катастрофа. И уже начался уже в полном ходу шел развал страны с 17-го года. Ведь сначала Польша объявила о своем выходе, и временное правительство утвердило. Затем Финляндия, затем образовалась Украинская Рада.
Угу.
Вот, которая постепенно тоже пришла к суверенитету, и она поддерживалась международными государствами, иностранными государствами мощными. Поэтому она в тех границах, каких хотела, она сама себе рисовала Украину эти границы. Мы знаем эту особенность тех политиков. Вот.
И вообще бурление на национальных окраинах.
Да, конечно, уже и на Кубани, и на Дону, и на Северном Кавказе, и в Башкирии, и в Татарии уже были созданы органы самоуправления, которые в самое ближайшее время будут ставить вопрос об отсоединении от России под разными соусами. То есть, ну и Прибалтика была захвачена немцами, Эстония, Латвия, Литва. Уже все, забудьте, господа, там уже были органы власти созданы, уже никто вам этих государств не отдаст. Все, спрашивают, кто развалил Россию? О большевиках слуху не было. Я читал, мне доводилось читать провинциальные хроники, это самое интересное. Я читал, например, хроники Тулы. Просто дальше с прессы за 17-й год. Там до 17-го года слово «большевик» вообще не употреблялось.
Сергей, до конца 17-го. Я листал журнал «Нива» за 17-й и 18-й год. Я все искал, когда, где большевики. Первое упоминание мельком январь 18-го. Мельком! про какой-то захват власти какими-то большевиками.
Да, тем более, что это ж так говорилось, а власть же не большевики захватили, власть захватила военный революционный комитет при Петроградском совете, в котором большевики имели большинство, партия не захватывала власть. Но это мы просто уточняем. Ну, теперь я к альтернативам расскажу. Мне бы хотелось начать с дореволюционных альтернатив, вот это важно. Значит, и, ну, я об одном, может быть, направлении скажу. Был такой Павел Николаевич Милюков, лидер кадетской партии. В начале 20 века в России появилась очень сильная партия интеллигенции, конституционные демократы. Один из ее лидеров был как раз Милюков.
Профессор.
Профессор Милюков. Вообще она объединяла, ну, можно сказать, была тогда самая популярная среди интеллигенции. Если бы мы с вами жили в то время, я думаю, мне кажется, мы бы тоже интересовались.
Я настолько не люблю интеллигенцию. Я даже считаю, что и термин очень плохой.
Ну, хорошо. Вот. Тем не менее, это число сторонников ее доходило до там чуть ли не до 100 тысяч человек и больше. И вот, почему я вспомнил Милюкова. Правительство начинает предпринимать попытки как-то договориться с революционной интеллигенцией тогдашней, ну, в частности, с Милюковым. Это описано в его воспоминаниях. В 1902 году Милюков находится... Его арестовали. Арестовали. Ну, его арестовали за мелочевку. Арестовывали. Он читал неразрешенные лекции студентам там какие-то. Он же был историк, ученик Ключевского. Это был известный историк. Человек во многих отношениях неординарный. Вот, его арестовывают, и Ключевский за него замолвил слово перед царем. Ключевского уважали при царе. И вот царь просит Плеве, министр внутренних дел, он просит освободить Милюкова. И Плеве, это консерватор такой в того времени, приглашает Милюкова на разговор, привозит его к нему, к удивлению Милюкова. И Плеве говорит, прежде чем его освободить, он что-то хотел бы получить гарантии, что тот как-то изменит свое поведение. И вот Плеве говорит, что вы думаете о том, чтобы какие-то ваши представители вошли в правительство? Вот, например, вы, Павел Николаевич, хотели бы занять, например, должность министра просвещения. А что ж плохого-то, да? Ты же историк, автор курса по истории культуры. Он действительно был капитально образованный человек и хороший лектор. Он был доктор Оксфордского университета. Это не чета профессуре 90-х годов, конца 80-х. Это действительно была крупная величина. И, кстати сказать, довольно приличный человек Павел Николаевич был. Вот, него никто ни в каких махинациях не обвинял. Его сын ушел воевать на мировую войну и там погиб. А после революции Милюков, когда находился в эмиграции, вот, во время войны, например, он в горах, он умирал в горах, там во Франции скрывался от нацистов, и свидетель, когда его навестил, уже ему было за 80 лет, он увидел Милюкова, сидящего перед столом, на столе была карта военных действий, там флажками были отмечены расположение войск, и он сказал: «Наши наступают, наши!» Это человек проклятый в своей стране. Вот кто сейчас из нынешних наших условного демократов скажет слово «наши» в Сирии, ну, допустим, допустили ошибки даже. Да вы что? Кремль считает, это говорят наши граждане. Вот. А Милюков сказал так. А перед этим, если я даже не ошибаюсь, в конце 30-х годов он вообще сказал, что, вы знаете, а советско-финская война, я поддерживаю ее результаты. Это отвечает национальным интересам России. И за что его окрестили сталинистом тут же.
Ну,
то есть это были люди не однослойные, это были люди достаточно глубокие. И вот, поступило такое предложение к Милюкову. Пойти на сотрудничество. Что отвечает Милюков? Милюков отвечает Плеве. Он говорит, а вы знаете, правительство-то, я вольно пересказываю, реакционное. Мне не дадут работать. Вы не дадите работать нашим министрам. Плеве, он говорит.
Ага.
Он говорит, не знаете, что, чтобы стать министром, надо немножко подготовку уметь, чуть-чуть поруководить хоть чем-то. Хотя, да, не лекции хотя читать, надо хоть немножко уметь хотя бы.
А я помню, Примаков звал вот тоже как демократа себе в правительство, тот что-то писал там 400 дней, 500 дней.
Ну, они программу писали,
это,
да.
Это... Да. Либералы не меняются.
Ну, да, вот так вот с улицы, я думаю, дай бог один, может быть, из 10, там, а если не из 100, из него получится удачный администратор. Если он понимает, что ему надо учиться. А вот Меляков так высокомерно заявляет Плеве, вы не дадите нам работать, поэтому мы отказываемся. Ну, Плеве сразу понял, что этот человек несерьезный. Вот, царское указание, тем не менее, надо выпустить. Он сразу ему холодно сказал, ладно, вы свободны, отправляйтесь. И потом через какое-то время его опять привозят, разговор уже другой, Плеве уже стоит, этот тоже стоит, он ему так высокомерно, ладно, мы вас освобождаем, но только попробуйте встать у нас поперек пути. Все. Вот это была первая попытка сотрудничества с властью. И кто отказывается-то? Не экстремисты, не террористы, а умнейшие люди России того времени, без всяких дураков. Они принимают такую политику. Вот. Дальше Столыпин предпринимает попытки те же самые. Столыпин встречается дважды с Мельковым. Один раз это была просто ознакомительная встреча, а второй раз уже предметная. Это март 1907 года. Столыпин приглашает уже матерого лидера кадетов. Правда, партия, по-моему, еще была формально не зарегистрирована. Вот. Он приглашает и делает то же самое предложение. Что вот мы воюем, там все, да, давайте сотрудничать, давайте нам кандидатуры министров, мы их включим в правительство, вот, и от вас требуется следующее, мы со своей стороны что гарантируем, мы не будем распускать Думу, там шла речь о распуске очередного состава Думы, вот, мы даже легализуем вашу партию формально, кадетов, да, но вы со своей стороны должны... В своей газете «Речь», популярной, интеллигентской, должны осудить террор. Убийство людей. Вам не нужно ломать свои убеждения. Вы просто должны написать, что вы осуждаете убийство людей. Ведь эсеры, по подсчетам, совершили в начале 20 века только терактов уровня, когда погибали уровни министров и генералов, под 270 человек, только такого уровня. Кровища лилась рекой. Вот. И что отвечает на это предложение Милюков? По-моему, совершенно разумный компромисс. Мы не будем разгонять Думы, мы вас зарегистрируем, мы приглашаем ваших людей в правительство, давайте сотрудничать. Ведь перед этим, кстати сказать, Милюкова и Вита то же самое предлагал. Вот. Дело в том, что Столыпин при всем своем таком авторитарном характере, он был очень заинтересован в сотрудничестве с Думой. Почему? Потому что он понимал, что царь неадекватный, и зависеть от царя только ему совершенно не хотелось. И он был заинтересован быть посредником между Думой и царем, иметь базу там. Вот. И что ответили кадеты в очередной раз? Значит, Милюков с таким предложением поехал к своим коллегам. Говорит, вот нам такое гнусное предложение поступило, сотрудничать с правительством. Они сказали, да вы что, озверели, что ли? Они говорят, да нас же тут же предадут анафеме вся наша демократическая общественность.
Интеллигенция.
Да, интеллигенция. Они подают встречное предложение, а можно мы вот эту статью в нашей газете «Речь» напишем не за подписью Милюкова, а как бы редакционную? Столыпин говорит, ну ладно, пишите, бог с вами. Но они и на это не пошли. Вот. Они выдвинули следующее предложение, как бы компромисс к правительству. Вот они, какое условие компромисса выдвинули, но я не знаю, здесь смеяться, плакать, я не знаю. Значит, вот их условие компромисса с властью. Отмена смертной казни. Это Милюков еще предложил Витте. Перед этим у них свита была встреча.
Это когда в стране кровь льется, да, террористы где-то, бегают
по улицам. Где-то 1905 год, они предлагают кадеты следующую вещь. Отмена смертной казни, амнистия. Причем самая широкая, включая цареубийц, тех, кто покушался на царя.
Так.
Значит, всеобщее избирательное право, просто всеобщее всех, и всех неграмотных там 70%, все должны идти к избирательным участкам. Увольнение чиновничества, которое не может работать по-новому.
А они могут.
Они должны определять, кто умеет работать, а кто
Понятно.
Не умеет. Они же общественность.
Ага.
Расследование погромов, которые к тому времени произошли. Расследование участия чиновничества в этих погромах и наказание этих.
Но погромы же ведь... Извините, Сергей, вопрос к вам. правда ли, что погромы происходили? Украина и Украина, юг России и Молдавия.
Да, но здесь правительство все-таки не обвинишь в том, что оно... Но это, собственно, Гершинзон все сказал в сборнике «Вехи». Да. Он говорит, ребята, обращаясь к своим соплеменникам, он говорит, царские штыки вас защищают.
Конечно.
От народа, вот.
Сергей, новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа Сергея Кредова, и мы услышали о либерально-демократической альтернативе того, что потом сделали большевики.
Да, то есть резюме нашей предыдущей вот части беседы, наверное, следует сделать такое, что альтернатива вот парламентской демократии была совершенно, оказалась совершенно невозможна, в том числе и по причине полной недоговороспособности даже лучших представителей, самых умных и, можно даже сказать, и честных во многом.
Они были субъективно честными.
Ну, по-своему, да, людей, да. Как сказал британский посол Бьюкинен, наблюдая все это, он сказал, что неспособность русских договариваться носит характер национального изъяна. Вот. А если даже такие люди не шли на сотрудничество с властью, то я считаю, это и есть шаг вот в сторону как раз диктатуры, которая произошла после гражданской войны, ведь она, забегая вперед, я могу сказать, что она была результатом деятельности, а тут не только большевиков, потому что в октябре 17-го никто не мог предположить, что у них так все в шоколаде сложится после гражданской войны. Это результат всего развития России в первой четверти 20 века, по крайней мере, действия всех сил. Вот Павел Николаевич Милюков и его коллеги, очень приличные во многом, отказываясь от сотрудничества с правительством, от разумных предложений, они не предполагали, что они делают шаг в сторону установления России партийной диктатуры через какое-то время. Либо диктатуры, либо альтернатива развал. Никакая не Россия 13-го года. Развал и поглощение России, разных его наиболее съедобных кусков, теми или иными нашими иностранными партнерами.
Угу.
Вот. Это мы забежали вперед. Вот. Значит, теперь перейдем к следующему этапу. Я еще бы такую, может быть, ремарку сделал. Мне кажется, что у нас вот в начале века было два человека, две крупных исторических личности, очень разных, которые могли оказать влияние на ход мировой истории. Одна оказала это влияние, а другая все-таки не сумела оказать. Но вторая личность, первая, это понятно, это Ленин.
Конечно.
Это Ленин. То есть это были люди убежденные и готовые, которые были готовы за свои убеждения отдать жизнь, положить жизнь. Это очень важный фактор. В свое время, во время Французской революции, когда Мирабо увидел Робеспьера, еще никому неизвестного, такого бесцветного адвокатишки, провинциального.
Из провинции.
Да. Он его послушал и говорит, у этого человека большого будущего. Он верит в то, во что говорит. Вот большинство людей, которые красиво говорят, они на самом деле не верят в это все. И к власти не стремятся.
Так вот, он в этот момент в уме считает деньги.
Кто-то считает, кто-то просто хочет красиво выглядеть в глазах. Кому-то нравится быть в центре внимания, может быть, да? Вот, но как раз мы в прошлый раз говорили, что человек, который был готов за свои убеждения реализовать на практике, и тем он отличался от других политиков, это был Ленин, с одной стороны. А с другой стороны, это человек совершенно другой, это Столыпин. Столыпин. Да. Это тоже, безусловно, был человек по-своему убежденный, тоже понимал, что рано или поздно его укокошат. Вот. Но, тем не менее, вот он пришел выполнять такую миссию. Конечно, Столыпин, многие, наверное, понимают, что Столыпин не смог бы, конечно, вывести страну, Россию в число передовых держав, поскольку, скажем, программа индустриализации у него вообще отсутствовала в 20 веке. Основная программа развития стран, он говорил о крестьянской реформе.
Да, да? И крестьянская реформа, по-моему, не да, шибко задалась.
Она, в том числе она имела много недостатков, да. Вот. Но, тем не менее, если бы у него было адекватное начальство, я имею в виду царь более адекватный, то вполне возможно, что, допустим, волну революционную он бы сумел сбить, Столыпин. Возможно, не допустил бы, чтобы Россия вступала в мировую войну, которая ее добила. Да? Вот, по крайней мере, в этом он мог добиться успеха. Вот. Но получилось вот иначе. То есть сначала он уже при царе потерял свое влияние, а выстрел поставил точку просто в его биографии. Вот. Вот какие были две альтернативы дореволюционные. Либо Столыпин, все-таки, мне кажется, вот, что-то с ним связано. Либо уж извините, значит, полное переформатирование государства и воссоздание его уже на других основах, во избежание его полной гибели и распада. Вот. Дальше, естественно, у нас революция. Тема у нас, мы, конечно, заявили глобальную тему. Я опять не могу...
Так как я этой темы практически нигде не слышал, а кроме формы визга и совершенно безосновательных, я имею в виду, фактов никаких эмоций, Сергей,
да, дальше революция. Вот, мы уже говорили, что произошла-то она ведь не под партийными лозунгами. Победил военно-революционный комитет при Петросовете, вот, да, которые большевики были лидерами этого движения, вот, но речь шла ведь поначалу о создании многопартийного правительства. Вот. Единственная партия, которая была запрещена, это была партия кадетов после революции, и за дело, потому что кадеты поддержали Корниловский мятеж, кадеты поддержали мятеж Краснова, Керенского и так далее. Партия была запрещена, но ее деятелям не запрещалось избираться в советы. То есть люди не преследовались за то, что он именно кадет, например. А преследовались они за конкретные вещи. Вот. И, значит, произошло потом интересное событие, второй съезд советов, одно из самых интересных событий, между прочим, в нашей истории.
Вы постоянно об этом, Сергей, упоминаете.
Да, вот это событие обойдено вниманием историков совершенно незаслуженно. Оно было, ну, настолько интересным. Ведь проходило второй съезд советов два дня. Первый день еще до взятия Зимнего, второй день после взятия Зимнего. Вот. И интересно, как оно проходило. То есть первый день проходил вяло. Делегаты приехали на съезд советов, услышать болтовню, услышать, что надо заканчивать войну на тех, и так далее, землю, и так далее. Вот они так, это был вялый такой съезд, в президиуме сидели скучные вот эти меньшевики, всякие демагоги, болтуны и так далее. Вот. И в это время раздаются звуки канонады. Шум зимний берут, и в зал периодически врываются всякие возбужденные люди, там, революционеры, говорят, вот, большевики, узурпаторы власти, они, не посоветовавшись с нами, берут сейчас зимний, они арестовывают министров, они арестовывают наших товарищей, ведь в состав Временного правительства входили социалисты, да, всякие такие страсти. Вот, затем начинается второй день, зимний взят, значит, он проходит очень интересно. Здесь какое-то время игра шла так вот на тоненького, на несколько результатов, да, потому что те тоже были хорошие ораторы, их был лозунг, а какого права вы имели от имени своей партии брать власть вообще, кто вам такой, почему, вот. И здесь, конечно, что сыграло на руку большевикам, а то, что это были люди дела. Что они вдруг вот этот съезд вялый, который приехал послушать и разойтись, вдруг приходят люди и говорят, вот вы съезд, вы высшая власть в стране. Вы. Вот мы говорим, что нужен мир, так давайте примем мир вот сейчас, мы вот этим решением, и мы сейчас давайте обратимся к воюющим странам. Все говорят, а можно? Да можно. Да ладно, гоните. Давайте так сделаем. А давайте землю, что мы болтаем? Вот вам декрет о земле. Понимаете, причем, если декрет о мире большевики уже успели написать, Ленин его зачитал, то декрет о земле вообще был в черновике, он зачитывал по черновику, там, во второй день пузался, даже ему там подсказывали и так далее. То есть, основной принцип был, но крестьяне понимали, что речь идет о отмене без выкупа помещичьего землевладения, основное там было понятно. Вот, и раз пошла такая малина, то народ оживился, очень приободрился, вот эти люди, как Троцкий очень интересно описывает этот съезд в книге «История русской революции». Вот, он говорит, что в эти дни Петроград оделся в серое, сплошная солдатская масса, и вообще стало модно носить серые шинели. Ведь Феликс Эдмундович свой знаменитый образ именно тогда, вот в 17-м году он надел шинели, это очень функционально.
И было. Уже не снимал.
И уже не снимал, да. Вот. Ну, разве что дома, наверное.
Наверное.
Вот. Вот эти люди, одетые в серые, похожие на каторжников, как он говорил, во многих, вдруг перестали походить на каторжников, а стали походить на власть. Ведь на самом деле, что такое Совет? Это вполне демократический орган. Уж более демократический, чем Временное правительство, которое вообще непонятно, кто назначил, откуда они взялись, эти люди. Их назначила Дума, уже упраздненная царем. Правильно? Вот, вот. А Советы все-таки это, как сказать, туда избирался, скажем, рабочий, один рабочий от крупного, по-моему, от 10 тысяч, как-то так, да, один рабочий от более мелких предприятий, солдаты, там были выборы, там были и дворяне, имели право туда избираться, был вполне такой демократический орган, вот, и, короче говоря, настроение людей очень сильно изменилось, вот во второй день. И, ну, существовало опасение, что все-таки, а как армия-то? Ведь там огромная вооруженная армия, она сейчас придет, она всех раздавит. А потом уже под утро пошли сообщения из армии. Значит, полк такой-то поддерживает решение Совета. Полк такой-то выдвигается на поддержку съезда Совета. Полк такой-то прямо, не знаю, там, взвод самокатчиков едет к вам, товарищи, чтобы вас защищать от всех. А потом пошла поддержка от армии уже командующий фронтом. Прислал в поддержку письмо Черемисин, кажется, Северным фронтом. Вот. Но тут стало совсем хорошо. Оказывается, армия за нас. Вот тут они и сломали, большевики быстренько переизбрали этот президиум. Они говорят, что поскольку среди делегатов этого съезда, да, там было 650 человек, а большинство были большевики, то президиум не отвечает составу этого съезда. Они быстро его переизбрали, и они быстро принимали все эти решения. И вот как комментируют решение этого съезда враги, честные враги. Ага. Я хочу пару цитат зачитать. Значит, Станкевич, комиссар Временного правительства, пишет: «Надо сказать, что смелый жест большевиков произвел громадное впечатление». То есть имеется в виду объявление мира, ведь был немедленно объявлен мир, без болтовни. «Вот штыки в землю, и начинаем переговоры». Барон Будберг, это будущий управляющий военным министерством Колчака, пишет: «Новое правительство разразилось декретом о немедленном мире. Это гениальный ход для привлечения солдатских масс на свою сторону. Я видел это по настроению в нескольких полках. Телеграмма Ленина о немедленном перемирии на 3 месяца, а затем о мире, произвела всюду колоссальное впечатление и вызвала бурную радость». Вот что произошло. Это пишут люди, в чьей объективности невозможно,
не Троцкий.
Невозможно сомневаться, но Троцкий тоже...
Нет, я имею в виду, что это враги. Это...
Да. И как в этой ситуации ведут себя другие наши партии?
Ага.
Они ведут себя точно так же. Несотрудничество, полное несотрудничество. Значит, известно, что со второго съезда ушли меньшевики, хлопнув дверью, им не понравилось авторитаризм, так сказать, большевиков. Они ушли, и остался Суханов, известные записки Суханова, меньшевика. Он остался дослушать, чем же все это кончится. А кончилось это тем, вот таким бурным преображением съезда. Все встали, запели «Интернационал». Вот. Я теперь уже беру воспоминания Джона Рида, его великая книга «10 дней, которые потрясли мир». Нас часто спрашивают, дайте литературу какую-нибудь. Вот я всем советую, прочитайте. Это великая книга.
И можно и Рис Уильямса.
Да.
Это ну, вот действительно были настоящие американские репортеры.
Да, нынешние Минчита.
Ой, как,
которые
в гуще событий, не боялись стрельбы.
Нет, но они оказались лучшими хроникерами русской революции,
да,
вообще-то говоря, американцы.
Да.
Что бы мы делали без Джона Рида с его замечательной книгой. Вот. И вот что пишет Рид, очевидец. Поразительно был... так, да, вот. Нет, это опять же Суханов. Суханов пишет, меньшевик. Весь президиум во главе с Лениным стоял и пел с горящими лицами и одухотворенными глазами «Интернационал». Как бы я хотел присоединиться к торжеству, слиться с массой и вождями, но не мог. Его партия ушла. И он сказал, мы ушли в никуда. Зачем уходить со съезда? Ведь вообще из органов советов. Ну, хорошо, там в правительстве тебя не берут, но власть-то советская. Исполком советов. Вот, ведь через советы можно делать все, что угодно. Даже после гражданской войны возникла огромная опасность, что после перевыбора Совета вдруг поменяется власть в стране, что вызвало всякие там процессы, вроде процесса над правами эсерами, там высылка интеллигенции и так далее. Вот. А тогда-то вообще через Советы можно было делать все, что угодно, никаких ограничений на выборы не было. Зачем было уходить, хлопать дверью и не сотрудничать? Вот еще одна партия ушла с истории, со сцены истории. Перед этим кадеты, теперь меньшевики. Вот, остались эсеры со своим лозунгом учредительного собрания, где им неожиданно улыбнулась случайная удача. Они вдруг набрали большинство на выборах в учредительное собрание. Вот. Все, ну, принято считать, что вроде бы большевики проиграли эти выборы, что совершенно не так, потому что большевики-то как раз победили в промышленных центрах и на фронтах. Это же самое главное, здесь решается судьба. У нас, когда наши демократы, значит, проигрывают на выборах, они говорят, ну что вы хотите, красный же пояс там, они же голосуют, как им скажут.
А-а-а.
Главное, мы вот в Москве победили, например, где-то успешно выступили, а почему мы должны слушать другую страну?
В одной 25-й части центрального района.
А здесь произошло то же самое. В центре, ведь причем в Петрограде эсеры, они даже вторыми не были. Они набрали что-то там процентов 20. Первые были большевики, больше 50%, а следующие кадеты. А эсеры вообще там где-то были, значит, третьи. Вот, это, кстати сказать, очень здорово помогло большевикам. Сейчас мы не будем углубляться, это вообще отдельная тема. То есть выборы...
Учредительное собрание вот. О Колпакиде рассказывал.
Да, ну да, о нем можно рассказывать бесконечно, да, там, да, в разных аспектах, вот здесь мы еще остановимся. Но, в общем, существовало, короче говоря, с кадетами простились, кадеты прочно перешли в лагерь, ну, назовем ее, реакции, вот, настолько перешли, что один из основателей партии кадетов, Струве, Петр Струве, в воспоминании Деникина сказано, что он к нему пришел и сказал... Только военная диктатура спасет положение. То есть люди уже отбросили все свои убеждения и просто тупо поддерживали белую военную диктатуру без всякой там демократии. Вот. Осталось, ну, здесь я бы хотел просто вскользь сказать, что отнюдь не вся интеллигенция, конечно, занимала такую позицию. Один из людей, который очень... скажем так, повел себя здесь очень достойно, был Александр Александрович Блок, который не принимал, он не был большевиком и, не, так сказать, не собирался становиться и со словами одобрения не уступал. Он говорил о другом. Он в январе 18 года, еще до поэмы «12», написал известную статью, называется «Интеллигенция и революция». Блок. Вот, где он говорит о следующем, что Блоку не нравилось. Ему не нравилась как раз позиция интеллигенции. Он говорит, почему вы все встали на путь саботажа вот этой новой власти? Ребята, вы вспомните, это ваша ответственность. Это не только одна какая-то сторона виновата в том, что Россия пришла к национальной катастрофе. Ваша ответственность в том числе, он говорит. И в этой статье он, значит... пишет, в частности, и, ладно, я не буду отвлекаться, здесь цитата интересная, но немножко о другом, вот, и, короче говоря, дальше что происходит, дальше партия, так сказать, эсеров дальше совершила самострел, ведь происходит учредительное собрание через 2 месяца, вот, на котором эсеры вроде бы победили, как считается. На самом деле они даже по голосам не победили. Сильная неявка людей, то есть 700, по-моему, 15 общее число делегатов. Из них приехало 400 с небольшим. А чего ехать, если декрет о земле принят, декрет о мире принят, чего переться через всю страну? Вот. На силу насобирали какой-то там кворум. Вот. Причем вот эта победившая партия уже не имела даже большинства, я имею в виду, числа делегатов. То есть вообще, что бы она там ни напринимала, это не имело никакого значения, особенно после того, как левые